Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Еще о вере». Сегодня вторая, заключительная часть. В первой части мы остановились на первом послании к Коринфянам, глава 4, стихи 1 и 2, где мы читали: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Теперь мы имеем еще одну тайну. Впрочем, среди домостроителей ищут. Дорогие братья и сестры, если мы спасены, то дальше речь идет только о верности во всем. Это великие факты Нового Завета. К тайнам Божьим, как вы теперь поняли, относится также тайна веры. А кто владеет этой тайной, иметь ответы на свои молитвы, тот должен быть верным во всем. Мы живем сегодня во время заблуждений. Это заблуждение можно видеть в том, что сегодня имеется такая категория верующих, которые благодарят Господа Иисуса за то, что Он не отвечает на их молитвы. Я не хочу по данному вопросу говорить об одержимости, потому что это не мое задание. Но факт наличия таких верующих является вопиющим и ужасным. Интересным является тот факт, что обозначение «тайна веры» в первом послании Тимофею, глава 3, стих 9, в соответствии с кодексом Синаитикус, обозначается как «тайна доверия», что равносильно тайне верности. Это объяснение внутренне сильно тронуло меня. Следовательно, исполнение веры основано на нашей верности Господу Иисусу в Его Слове, но ни на чем другом. Именно здесь, в этом пункте, вы можете себя проверять, можете себя контролировать. Возможно, что теперь вы скажете, что в отношении контроля в Новом Завете ничего не сказано. Вы правы. Именно это слово мы не находим в Новом Завете, но мы его видим под другим обозначением. Вы сейчас в этом убедитесь. Мы найдем сейчас это место Писания, в котором вы сможете проконтролировать, где вы вообще будете стоять перед Богом в вашей вере. И эту возможность рекомендует нам апостол Павел, когда он нам говорит во втором послании к Коринфянам, глава 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, вере ли вы? Самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Мощное высказывание. Не в бровь, а в глаз. И кто этого не сделает, тот останется неиспытанным. Тот не совершит этот важный и необходимый самоконтроль. Однажды я встретился с верующим, который работал на большом предприятии в отделе контроля. Я спросил его, в чем заключается его работа. Он ответил мне, что он контролирует выпускаемую продукцию. Тогда я спросил его, как этот процесс контроля протекает. Он говорит: «Я стою у большого конвейера, на котором предо мной проходит наша продукция. Я должен обращать внимание на определенные вещи. У этого конвейера стоят еще и другие контролеры, которые обращают на другие вещи в нашей продукции. И если мы заметим какие-нибудь дефекты, то эту вещь мы должны удалить. Эти бракованные детали необходимо отремонтировать, исправить или выкинуть». Дорогие братья и сестры, Мы должны, как мы только что слышали, самих себя контролировать, находимся ли мы в истинной вере. Здесь говорится не о какой-нибудь вере, но о той вере, о которой говорит Святое Писание. Если все возможно верующему, то проверяйте себя, как ваша вера найдена перед Господом Иисусом. Но прошу вас, будьте при этом честными. Плутовать и подтасовывать – это не манера нашего Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, не убеждены ли мы все перед Господом Иисусом в том, что через молитву и хождение мы должны стремиться к более сильной вере? Или мы с вами знаем, что перед пришествием Иисуса Его Церковь стоит перед великим испытанием, как я это недавно осветил в проповеди «Великое испытание». Она имеется на нашем сайте в 5 частях. Согласно первого послания Тимофею, глава 4, стихи 1 и 2, во время этого испытания некоторые верующие отступят от веры. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Как видите, так написано в Писании об испытании верующих. Это великое испытание надвигается на нас гигантскими шагами, и многие верующие попадут в этот период великого испытания. Поэтому очень важно, чтобы каждый верующий сам заблаговременно испытал себя в вере. Я могу это еще яснее сказать. Это испытание уже началось. Я не пророк, можете не бояться, но я сообщаю вам, что в ближайшие несколько лет некоторые из верующих исчезнут из рядов собраний. Конечно, на их место придут новые, но речь идет о тех верующих, которые в данный момент имеются в наличии. Но они вскоре исчезнут. Почему они исчезнут? Скажу скромно. Многие отпадут от веры. Библия сообщает нам об этом в первом послании Тимофею 4 стихи 1 и 2. Не потому, что Святому Духу больше нечего делать. В этом тексте Библия говорит о последних днях, а это время уже началось. И это касается всех нас, детей Божьих, ибо Святое Писание говорит, что это будет в последние времена. Для того, чтобы в такое время нам устоять, нам нужна усиленная вера детей света. А в заключение нашего главного текста сказано, что мы не видим. Бог имеет благоволение в том, чтобы то, в чем заключается тайна, мы не видели в вере. Во многих вещах этого вопроса возникают проблемы. Я в достаточной мере это знаю. Этому я научился за время моего следования за Иисусом. Поэтому говорю, что я это знаю. Именно в том факте, что мы этого не видим, мы по благодати зависим от нашего Господа Иисуса. Настоятельно советую вам не удаляться от Него. Это я вам говорю, даже если бы вы были совершенно уверены в себе. Мы все зависимы от Его Слова, поэтому нам остается только доверяться нашему Господу Иисусу и Его Слову. И в этом доверии мы должны быть абсолютно верными. Господь Иисус нам отрезает все опоры, чтобы мы не оказались в положении, как читаем у пророка Иеремии в главе 17, стих 5. Так говорит Господь, Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Вера и доверие обозначаются в греческом языке одним словом. Я думаю, что вы это знаете. Доверять и верить является в оригинальном тексте одним делом. Автор послания евреям, имя которого мы не знаем, относит эти слова, что мы не видим, на веру или к вере, будь это осуществление, надежда или уверенность в этих вещах. Это очень интересно. По этому вопросу можно еще много сказать, но я не предусматривал это в сегодняшней проповеди. Итак, вера действует до исполнения. Повторяю, вера действует до исполнения. Действует в надежде и убежденности в вере. Это было в начале. А теперь мы приходим к ответу. В исполнении вера действует в осуществлении, а после осуществления вера делает ответ на наши молитвы видимым для наших глаз. Для этого я не могу сообщить определенное время. Настоящая вера, если речь идет о земных вещах, но касается будущих, духовных вещей, то она осуществится на небесах. Поэтому я не могу сообщить вам по этому поводу точное время. Именно здесь мы видим, что все возможно верующему. Но условие для этого заключается в том, чтобы перед прошением в молитве мы имели внутреннее общение с нашим Богом и находились при этом в глубокой вере по отношению к Слову Божьему. Это является предварительным условием. Если после просьбы вы начинаете дополнительно с опозданием молиться, «Я хочу также иметь веру, как Библия о ней говорит», то в глазах Господа Иисуса все это нуль. Бог прославляется в нашем хождении тогда, если мы ничего не видим, но, тем не менее, верим. Ведь до того, как мы в молитве приносим нашу просьбу Господу Иисусу, мы ничего не видим. Или вы когда-нибудь что-то до своей просьбы уже видели? Если это так, то вы должны обратиться к душепастырам, чтобы они помогли вам избавиться от ваших видений. Это я вам говорю. Такого в церкви Иисуса не бывает. И Господь Иисус этого не потерпит. Ведь вы знаете, что Слово Божие и в этом вопросе не допускает никаких дискуссий. Совершенно однозначно мы читаем об этом во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». И что Библия еще дальше говорит по этому поводу? «Не видеть, но все же верить». Именно об этом говорит Господь Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи с 24 по 29. Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, «Мы видели Господа», но он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои». «Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня. А теперь самое главное. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Еще раз подчеркиваю главную мысль Иисуса в этом тексте, которую Он сообщил Фоме тогда и сегодня обращает на нее наше внимание в связи с рассматриваемой нами темой, то есть верой. Блаженны не видевшие и уверовавшие. И если бы мы уже до нашей просьбы видели, тогда мы не имели бы и надежды. Так мы читаем об этом в послании Римлянам, глава 8, стихи 24 и 25. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Исходя из этого текста, мы видим, как это прекрасно, что Слово Божье само истолковывает себя. А теперь я должен обратить ваше внимание на чрезвычайно важную сторону веры. Между верой, на основании которой мы при покаянии спасаемся, и верой, на основании которой все возможно верующему, имеется огромная разница, и Святое Писание строго разграничивает эти два вида веры. Во-первых, по благодати нашего Господа Иисуса мы имеем веру для спасения наших душ, для жизни вечной. Во-вторых, как дети Божьи, мы имеем веру, через которую мы в молитве обращаемся к нашему Спасителю, Господу Иисусу, с различными просьбами. Эту веру один брат метко назвал экономической верой. В других моих проповедях я подробно объяснял этот вопрос. Но для более глубокого понимания сегодняшней нашей темы поговорим еще об экономической или милующей вере. Обратимся для этого к посланию Римлянам, глава 9, стихи 15, 16 и 18. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Милость, о которой мы читаем в этом тексте, не имеет никакого отношения к милости по спасению людей, но касается Божьих даров, которые Он дает Своим искупленным согласно Своему благоволению. Но не так, как некоторые дети Божьи этого желают. Если бы сообщение этого текста касалось спасения, то Господь Иисус и Небесный Отец были бы неправедными, так как Он говорит в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись». В дополнение ко всему, это было бы еще и противоречием в слове, чего не может быть. Упомянутая в этом тексте милость имеет еще и другой смысл. Но в нашем тексте, то есть в Римлянах 9 стихи 15, 16 и 18, имеется в виду так называемая экономическая милость, на основании которой дети Божьи получают через свои молитвы от Господа Иисуса положительный ответ, получают помощь на ту или другую просьбу. А категория братьев в собрании, которые плотскими путями пробиваются вплоть до кафедры, из кафедры не проповедуют, но просто говорят, наносят собранию очень много вреда. Святой Дух говорит, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но страсть говорения, стремление к говорению с кафедры стоит у таких братьев на первом плане. В их проповедях отсутствует необходимый элемент для духовного роста и назидания собрания, так как они сами духовно слепы. Кое-что они могут в собрании организовать, но Господь Иисус не уделил им дара познания в Слове и способность проповедовать нормальным образом. Такие братья даже не замечают и не интересуются тем, какой резонанс печали, страданий и разочарования возбуждают их проповеди в сердцах детей Божьих в собрании. Тщеславие, своеволие и эгоизм являются движущими силами в их сердцах. Для такого служения эти братья не призваны Господом. Однозначно и совершенно ясно говорит апостол Павел о духовных дарах в первом послании к Коринфянам, глава 12, стихи с 4 по 8 и 11. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Особое ударение ставлю на стих 11. Из этого стиха мы без труда можем понять, что разделение духовных даров и способность в полномочии и правильно ими пользоваться осуществляет Господь Иисус через Духа Святого. А теперь я скажу вам очень важное и познавательное предложение. Запомните его. Именно это является многогранным заданием Святого Духа в детях Божиих. В стихе 18 все сообщения о дарах по милости Господа обобщены и унифицированы. Тут мы имеем ясное сообщение того, что Святой Дух действует непроизвольно, но согласно Божьей воле. Как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 18. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно». Но чтобы в этом вопросе все было ясно, я еще добавлю из послания филиппийцам в главе 2 стих 13. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как Он производит это хотение и действие, причем по своему благоволению, через Духа Святого. Поэтому мы можем теперь сказать: «Братья, которые не имеют от Господа дара слова и проповедования, но своевольно пытаются, это они хотят, но не Господь, просадить себя, не имеют от Господа никаких откровений, не имеют духовной пищи для собрания. Господь не производит в них действия или исполнения своих желаний». Очень хорошо говорит Писание о духовных дарах также в послании Ефесянам, глава 4, стихи 11 и 12. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Все это должен Святой Дух выполнять через призванных и одаренных Господом духовными дарами братьев. Только такие являются настоящими учителями и проповедниками. Все-таки какое огромное, ответственное и важное задание имеет Святой Дух? Господь Иисус не говорит: «Учителями и проповедниками я изберу таких, которые больше одарены, послушны и способны, а евангелистами и диаконами менее одаренных. Остальные же Большая часть братьев и сестер должны исполнять в собрании прочее служение. Он не говорит: «Учителей и проповедников я помилую, а всех остальных я ожесточу», как мы читаем в Римлянах 9. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Воздадим Богу славу и позволим Ему призвать нас к тому, чтобы Он мог в нас укрепить эту экономическую веру, потому что сильная вера может сильно действовать в тех вещах, которые находятся вне спасения. И не только это, но чтобы мы могли также помочь слабым в вере верующим. И не так, чтобы мы постоянно и целенаправленно искали такие возможности, но чтобы помогали именно в таких ситуациях, когда Господь Иисус поставит нам их перед нашими душами. Если в вашей жизни веры такие ситуации не возникают, то вы должны за такие возможности молиться. Тогда это случится, потому что это является Божьей волей. Мы должны благодарить нашего Господа Иисуса за то, что мы вообще можем оказывать помощь нашим ближним в укреплении веры. Это является исключительной милостью и снисходительностью нашего Господа Иисуса. А мы, все искупленные кровью Иисуса, получим за это еще и награду. Когда? Когда перейдем от веры к видению, как читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Аминь».